Наиболее драматичные события недели произошли в среду, 8 февраля. Ранним утром из Донецка поступили сообщения, что командир батальона «Сомали» сепаратистов, так называемой ДНР, Михаил Толстых, известный как «Гиви», погиб в своем кабинете в результате взрыва. Учитывая, что Гиви стал отнюдь не первым командиром сепаратистов, погибшим при подобных обстоятельствах, только осенью хоронили его коллегу Моторолу, погибшего при взрыве в лифте, многие обсуждают причины и возможные последствия случившегося. Многие комментаторы так или иначе видят в произошедшем руку Москвы и рассуждают о провале проекта «Русской весны». Сергей Карагот.
«Нельзя не отметить блестящую роль Москвы. Более сильного демотиватора для идей «Русской весны» и желания помочь своему народу и стране не придумаешь».
Юрий Касьянов.
«Кому еще хочется замутить «Русскую весну»? Пугать страшными бандеровцами, кричать «Путин, приди», воевать и грабить. Знаете, вас всех убьют, как бешеных собак, как зараженных свиней. Уберут, как отработанный биологический материал. Брезгливо. Свои».
Аркадий Бабченко.
«Могу повторить лишь то, что писал еще в самом начале. Если ты строишь бандитское террористическое квазигосударство, жить ты будешь, конечно, хорошо, но недолго. Никакого другого конца быть не могло и не будет по определению. Это закономерность. Ну, предупреждали же дураков, что...»
Павел Пряников.
«С убийством Гиви проект «Русская весна» окончательно закрыт. Интереснее другое. Ладно, что ни одно из убийств полевых командиров Новороссии не раскрыто, но ведь среди тысяч новороссов вообще нет запроса на расследование этих случаев. Начальству виднее».
О руке Москвы пишут не только украинцы и противники Путина, но и люди, сочувствующие так называемой Новороссии. Анастасия Кашеварова.
«У меня есть какая-то внутренняя убежденность, что и Моторола, и вот Михаил Гиви просто слили на Донбассе. Не нужны там сейчас различным кураторам такие ребята».
Твиттер президент Раиси.
«Путин уже почти всех полевых командиров ДНР замочил, а вы говорите, что он не соблюдает Минские соглашения».
Конечно, есть и версия про то, что Гиви убили его враги, то есть украинская диверсионно-разведывательная группа или просто-напросто партизаны. Многим она кажется наивной. Денис Казанский.
«В Донецке предсказуемо уничтожен Гиви. Тот случай, когда не было вообще никаких сомнений в том, что это произойдет. Спорили только о том, когда и как. Еще после Моторолы было все ясно. Разумеется, погиб Гиви не в бою, как и другие герои Ютуба, поскольку в реальности ничем не командовал и в атаку не ходил. Его взорвали в собственном кабинете, сваливают все по традиции на украинскую ДРГ, что уже смешно. Ну, или украинские ДРГ в этой войне настолько эволюционировали, что научились незаметно проникать даже в расположение батальона «Сомали».
А вот Игорь Стрелков, Гиви явно недолюбливавший, ничего не исключает.
«Вижу всего две основные версии. Первая – официальная, украинская ДРГ. Вторая – внутренние разборки в корпусе или местных властно-криминальных структурах, тоже возможное, учитывая общую атмосферу в этом так называемом регулярном войске и то, что в Донецке сложно определить, где власть, а где криминал. Они давно слились в экстазе. Первое все-таки выглядит в моих глазах предпочтительнее».
В официальных российских СМИ о покойном отзывались уважительно, называя героем Донбасса. Елена Рыковцева.
«Хорошо бы ВГТРК объяснила своему корреспонденту Артему Колу, что называть убитого Гиви героем Донбасса – это оскорблять Донбасс. Пусть все же придерживается принятой у них лексики в отношении оккупированных территорий. Герой ДНР – вот его потолок. Да и в ДНР, полагаю, не каждый под этим подпишется».
В соцсетях излишнего пиетета по отношению к погибшему не наблюдается. Алексей Курочкин.
«Вот и Гиви сдулся. Теперь по России начнут панихиду по нему вещать, про теракт кричать. А когда Немцова возле Кремля убили? Моторол и Гиви – герои для русского мира, а Немцов...»
Олег Пшеничный.
«Ну что, по Гиви будем выражать скорбь или как? Бессердечные вы люди».
Остап Кармоди.
«Гиви геройски погиб на рассвете в результате взрыва в своем кабинете. Товарищи его проводят в последний путь, если из них еще останется кто-нибудь».
Впрочем, в стихах изъясняются и те, кто скорбит по Гиви. Лучший некролог написал Николай Выхин.
«Нет, надо жить среди сражения и ратью отвечать на рать, чтоб даже горечь поражения могла потомков вдохновлять. Жить словно Гиви, мудро, смело, не как бездушные мешки, чтоб смерть пришла к тебе за дело, а не за опухоль кишки.
«Спутник и погром» считает Гиви, прославившийся в частности издевательствами над пленными, романтическим героем.
Гиви, как и все командиры первой волны с федеральной известностью, показывал очень неприятную вещь, что простой русский мужик, работающий на неклевой работе в смешных туфлях с длинными носами, вместо того, чтобы остаток жизни прозябать на 20-30 тысяч рублей в месяц, тащить спиногрызов, смотреть футбик и ругать Чубайса под стакан, может поехать на войну, стать героем и получить все, о чем только мечтал, плюс еще немножечко больше.
Мнение Павла Казарина можно считать ответом.
Моторола и Гиви – два главных медийных персонажа российско-украинской войны, олицетворяющие народные низы. Все остальные полевые командиры были рангом повыше и биографией потолще. А эти двое были олицетворением того, как нужно делать, чтобы из Иванушки-дурачка стать Иваном-царевичем. Билет до Ростова, граница, автомат и окоп. В борьбе обретешь ты право свое. Кто был никем, тот станет всем. Убийство обоих – это деконструкция всего того мифа, который создавался на протяжении последних 2 лет, который гласил, что удаль антифашистская способна вынести тебя из грязи в князи, щедро отделить славой, женой и деньгами, и что правильная модель поведения – это поверить телевизору, встать с дивана и добраться до Донецка. И ведь не будет теперь ничего, ни памятников, ни памяти. Останется страничкой в российской Википедии, но никто не может гарантировать, что подпись под этим фото не изменит в тот момент, когда история снова сделает зигзаг.
Другие же комментаторы не готовы ни скорбеть, ни радоваться чужой смерти. Они просто тихо ужасаются тому, во что превратился Донбасс, за то время, пока тамошние полевые командиры реализовывали свои мечты. Константин Калачев.
Минобороны ДНР сообщила о гибели командира батальона «Сомали» Гиви. Смерть всегда трагедия, но не будем о смерти. Лучше о названии батальона. Прекрасное название. Видимо, это желаемый образ будущего для Донецка.
Вопрос о будущем России и конкретно о том, кто будет участвовать в президентских выборах через год, пока остается открытым. В тот же день, 8 февраля, в Кирове вынесли приговор одному из возможных соперников Владимира Путина, Алексею Навальному. Оппозиционера приговорили к 5 годам условно. Это может закрыть ему путь на президентские выборы 2018 года. Виктория Ивлева.
Ну вот, Навальный получил 5 лет условно, чтобы не успеть к президентским выборам судимость снять. Это понятно. Непонятно, зачем судья так долго читал приговор. Можно ж было и сразу сказать. А сажать, однако, опасаются. Нужен на свободе, чтобы поиграться.
Михаил Ходорковский.
Приговор Алексею Навальному и его коллеги не удивил. Власть решила, что не хочет и тени проблем на выборах. Вполне в духе застоя.
Ксения Ларина.
Алексей Навальный и Петр Офицеров получили то, что было запланировано – поражение в правах. Власть продолжает держать Алексея на коротком поводке и в строгом ошейнике, как непослушную собаку. Унизить, опустить, обезличить, лишить возможности говорить, принимать решения, заставить просить, заставить каяться – как все это постыдно.
Пикантность ситуации в том, что Навальному вынесли ровно тот же самый приговор, что он уже получал по тому же делу 3,5 года назад. Новый суд над политиком провели, исполняя решение Европейского суда по правам человека. Николай Травкин.
Как бы поступил авторитарный режим в отношении решения Европейского суда по делу, аналогичному делу Кировлеса? Да очень просто. Послал бы и все. Но мы живем все-таки в правовом демократическом государстве. Поэтому в Верховном суде внимательно прочитали, согласились, выплатили Навальному и Офицерову по 8 тысяч евро из казны и наказали Кировскому суду пересмотреть вновь это дело. Кировский судья Втюрин прошел в ускоренном режиме всю процедуру заново, разобрался, взял прошлое постановление суда и с выражением зачитал его вновь. Втюрил те же 5 лет условных, что и были. «Нас не проведешь. У нас на каждое решение Европейского суда найдется свой районный суд и свой Втюрин».
Многих потрясло то, что на суде зачитывался тот же самый приговор, что и в прошлый раз. Иван Жданов.
«Все время жду, что сейчас кто-то выбежит с криком «Да это же розыгрыш!» Но сюр продолжается. Читают отмененный приговор».
Юлия Пшеничная.
Навальный пишет, что приговор настолько дословно повторяет старые, что даже показания свидетельские старые, а не те, что они давали в этот раз. Можем повторить, если кто сомневался.
Леонид Волков.
Зато удобно. Приговор Блинова можно будет скопировать в приговор Втюрину тоже дословно.
Твиттер дядюшка Шу.
Приходит Навальный в ЕСПЧ с жалобой на новый приговор по Кировлесу, а там ему: «Извините, дважды один и тот же приговор обжаловать нельзя».
Но большинству комментаторов не до шуток. Федор Крашенинников.
Все эти шутки-прибаутки по поводу вторичности кировского балагана на самом деле очень грустно читать. Власти глубоко плевать, смешно нам или нет. Мне кажется, им даже нравится делать все топорно и демонстративно. Да, мы охренели, и что? И ничего. Они решили не пускать на выборы Навального, и его там не будет. Хоть 10 томов нашутите самых веселых шуток и столько же протестов и ходатайств в суды всех инстанций.
Андрей Волна.
Проблема даже не в том, что приговор Навальному и Офицерову является неправосудным. Проблема в том, что этот приговор, по сути, является издевательским. И не столько даже по отношению к осужденным, ко всем нам, кто еще лелеял надежду, да, я надеялся, наивный, на гражданский мир после выборов 2018 года. Это смачный плевок в нашу сторону. Недопуск кандидата, страх даже не то, что поражение, а страх критики и открытых дискуссий делает выборы нелегитимными.
Для многих то, что случилось, стало окончательным подтверждением того, что система видит в Навальном серьезную политическую силу. Альфред Кох.
Ну, где поток снисходительного вранья? Путин не знал, это не его уровень. Кто такой Навальный, чтобы лично Путин им занимался? Вот что я вам скажу. Лично сам. Лично занимался. Потому что прекрасно знает, если Навальный пойдет на выборы, то он, Путин, ему проиграет.
Это утверждение, конечно, не проверишь, если Навального на выборах не будет. Но сам он вовсе не отказывается от идеи бороться за участие в выборах.
Самое важное, что нам всем надо понимать, никакого хитрого плана Кремля по удержанию власти нет. Все очень просто. Подконтрольные суды, правоохранительная система и СМИ хотят вас вынудить подчиниться им заранее, в инициативном порядке. Вас никто не репрессирует, не принуждает, но жути нагнали. И вот вы уже прикинули в голове, как надо себя вести, чтобы система вас одобрила и не имела к вам претензий. Хорошая новость в том, что формула борьбы также проста – не подчиняйтесь добровольно и заранее. Не все готовы бросаться на танк, но точно не стоит стелить этому танку ковровую дорожку или подталкивать его сзади, когда он завяз, переезжая кого-то. Все остальное уже тактика. Что бы там ни было впереди, я добровольно подчиняться отказываюсь и вас к этому призываю.
Леонид Волков.
Мы начали кампанию за допуск Навального к выборам ровно за год до того момента, когда в декабре 2017 года решение о допуске, собственно, будет приниматься. И приговор никак на нашу кампанию не влияет. У нас есть год, ну, теперь уже 10 месяцев для того, чтобы сделать Алексея Навального кандидатом на президентских выборах 2018 года. Конкретные формальные механизмы вообще не имеют значения. Может быть, любой юридический вариант. Но юридическая сторона вторична, она в любом случае будет лишь оформлением политического решения. И вот этого политического решения мы должны добиться путем нашей политической кампании.
Но у многих стакан скорее наполовину пуст. Евгений Левкович.
Бывает, такой день проживешь, что для его описания не хватит толстой тетради. А бывает наоборот, одного предложения достаточно для описания целой эпохи. Например, мы радуемся условному сроку, полученному по сфабрикованному делу.
Исторический факультет МГУ не будет рассматривать докторскую диссертацию министра культуры Мединского. Комментарий декана ИСТФАКа Ивана Тучкова приводит Интерфакс.
Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты.
Ирония, однако, заключается в том, что критики Мединского и не требовали искать диссертации плагиат. Они считают всю работу попросту недостойной уровня докторской диссертации. Твиттер «Водка и Мельдоний».
Диссертационный совет МГУ не будет рассматривать по существу диссертацию министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского за отсутствием существа.
Андрей Десницкий.
Как можно обсуждать диссертацию, когда ее нет? Это же КААН, хлопок одной ладони.
Александр Морозов.
Ученые сказали, что не могут определить, наука или нет диссертация Мединского, и отказались вообще рассматривать этот вопрос. Зато однозначно заявили, что гомеопатия не наука. Вот так совпало в информационной повестке.
Сергей Пархоменко.
Ну что же, стабильность – это мастерство. Виктор Антонович Садовничий за два месяца подкопил во рту слюны и теперь смачно плюнул в физиономию научному сообществу. И как теперь? Утрется сообщество? Или все-таки скажет что-нибудь в ответ? Вопрос ведь в этом, а не в том, будет ли заведующий прачечной ходить с еще одним клеймом на лбу. Клеймо у него там давно стоит, и стереть его невозможно. Но вот остальные? Сколько в стране докторов исторических наук? Они правда хотят сидеть с Мединским в одной лохане? Ничего им там не пахнет, не мокнет, не щиплет?
Александр Тимофеевский.
Подозрений в плагиате и в самом деле нет. Никто Мединского в этом не обвинял. Его уличили в безграмотности, катастрофической и анекдотической. Но она, как решил диссертационный совет МГУ, вполне гармонирует с докторской степенью. Тут дело не только в том, что прачечная занята деятельностью, полезной для власти. Тут дело прежде всего в том, что безграмотность не грех, а надежда и опора. Невежество по-прежнему мощная скрепа, важнейший символический капитал, основа номенклатурной солидарности.
Алексей Шабуров.
Прежде чем говорить и думать о причинах этого решения, предлагаю вспомнить, что МГУ – это тот самый вуз, где заведующим кафедрой государственной политики работает доктор политических наук Владимир Иванович Якунин. И все вопросы отпадают сами собой.
Впрочем, не все члены диссертационного совета были согласны с решением. Аскольд Иванчик.
Узнал новость, от которой мне стало очень не по себе. Позорное заседание диссертационного совета исторического факультета МГУ во вторник закончилось страшным событием, по сравнению с которым само решение этого совета – мелочь. Один из шести его членов, пытавшийся спасти репутацию факультета и проголосовавший против навязываемого ему решения, профессор Николай Дмитриевич Ерофеев, вернулся домой после заседания, зашел в свою комнату и умер. Трудно отделаться от мысли, не выдержал унижения и позора.
О том, что разрушает российскую науку, размышляет Константин Эггерт в своем комментарии для «Немецкой волны».
Тянущиеся несколько месяцев эпопея – наглядное доказательство трусости университетского начальства в Екатеринбурге и Москве. Оно попросту боится рассматривать диссертацию Владимира Мединского, ведь даже фрагменты его работы читаются как скверный анекдот. Но лишить степени федерального министра значит рискнуть бюджетным финансированием и собственным креслом. Любой администратор в сфере науки и образования понимает – Владимир Мединский – непростой член кабинета. Он один из главных идеологов нынешнего политического режима. Министр объявил критерием качества научного исследования соответствие интересам России, которые он сам и определяет. Покусись на его диссертацию, окажется, что ты работаешь против этих интересов и занимаешься антироссийской деятельностью. Страх, сковавший большую часть научного сообщества, понятен. Главное – выжить. Но этот конформизм ведет к непоправимым последствиям. Любая научная деятельность, особенно в сфере гуманитарных наук, обесценивается. И без того пострадавшие при коммунистах от почти вековой изоляции от внешнего мира российские историческая, юридическая и философская науки теперь вновь оказываются служанками политической необходимости. За исключением разве что членов Академии наук, которые и в советское время не стали лишать Андрея Сахарова звания академика, научное сообщество поставлено перед выбором либо подстраиваться под линию Кремля, особенно в гуманитарных науках, либо быть готовым к проблемам с финансированием и отставкам. Это медленно, но верно губит науку.
Впрочем, как замечает Михаил Виноградов, все это началось задолго до Мединского.
Давно пора смириться с мыслью, что есть вопросы, перед решением которых наука бессильна. Не при нынешнем министре культуры это началось, и не его вина, что его диссертация оказалась в числе таких вопросов.